Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Алина Ахметова, создатель и руководитель проекта «Хрустальные пазлы» Центра развития адаптивного спорта для людей с ментальными нарушениями. Алин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, как всякие создатели и руководители, как правило, начинают с какой-то личной истории. Хотелось вас спросить, с чего начался ваш центр?
Мой центр и начинается, и продолжается, я надеюсь, долго не закончится, с одного замечательного чувства под названием «любовь». Мой ребенок Максим, ему сейчас 10,5 лет, у него поставили аутистический спектр, выявили аутистический спектр в 3,5 года, и специалист нам порекомендовал найти для ребенка какое-то занятие, любимое занятие, которое будет его выводить из мира только цифр, только зацикленность, только каких-то схем. Вот. И поскольку я профессиональный музыкант, я понимала, что любимое занятие — это должно быть только то, которое любимый труд. Вот, любимое занятие-любимый труд, появляется замечательная мотивация жить и развиваться. К сожалению, моего ребенка музыка не заинтересовала, видимо, слишком много в его поколениях, в его семье было музыкантов, вот, поэтому по счастливой случайности фигурное катание для него оказалось той самой зоной социальной успешности и помогло ему преодолеть многие-многие проблемы, связанные с поведением, с восприятием этого мира. У него была очень большая тревожность, очень низкая концентрация внимания, очень закрытый был ребенок для сверстников, сложно было ему найти, точнее, он не видел необходимости в диалоге и необходимости в общении со сверстниками или с детьми помладше, это была большая проблема. И с помощью занятий фигурным катанием с удивительным тренером, которая в свои 25 лет почему-то заинтересовалась темой аутизма, мы начали заниматься и за год достигли невероятного прогресса как в физическом, так и психоэмоциональном плане, а также в социальном взаимодействии. И именно это вдохновило меня на то, чтобы вместе с нашим главным тренером ныне, методистом, автором методики по фигурному катанию как средство абилитации детей с расстройством аутистического спектра Аниты Шакировой, создать целый проект, который сейчас успешно функционирует уже 4 года.
А вот как это работает на практике? Можете нам приоткрыть детали? Вот ребенок с таким диагнозом, с такой особенностью приходит заниматься, ну, казалось бы, кататься по льду на коньках. Как это связано вот со всеми теми результатами, о которых вы говорите?
Спасибо за вопрос. Это действительно так. Мы совсем не ставим свои задачи научить ребенка кататься на коньках. Наша задача и наш слоган секции — собирать счастье из хрустальных пазлов успехов наших детей в любой сфере. В данном случае фигурное катание. Почему именно фигурное катание? Во-первых, известно, что спорт и движение — это именно та движущая сила прогресса, которая вообще, ну, если по теории Дарвина, да, то сделала из примата человека. Вот. А если по нашей с вами идеологии, да, то любое усилие, любой труд и любая вера, она способна творить чудеса. Вот. Как с точки зрения технического, техническое, это происходит таким образом. Ребенок, попадая на лед, он попадает в ситуацию стресса. Но стресса такого интересного стресса, потому что несмотря...
Творческого стресса такого.
Творческий стресс. Это как угодно можно найти. Иногда я говорю положительного стресса, потому что он получает очень сильные эмоции. Правда, все психологи мне всегда говорят, это не то, пожалуйста, не путай. Вот. Но тем не менее, он попадает в другое царство. Он попадает в другую температуру. На него надевают странную экипировку. То есть все дети у нас катаются только в профессиональной, на профессиональных коньках. Никакого маски, это вот этих вот то, что при то, что продается в любых массовых магазинах, не подходит, потому что неудобно. А наши дети, у них сенсорная чувствительность очень сильно развита, и сенсорная недостаточность. Они не очень хорошо чувствуют свое тело в пространстве, и по этому поводу им нужно, чтобы было максимально комфортно. То есть экипировка у нас специализированная сразу. Дополнительно мы повышенные средства, повышенные требования к безопасности предъявляем. То есть они все в наколенниках специальных, не роликовых, а танцевальных, чтобы было мягко падать. В шлемах обязательно, на локотнике тоже обязательно. И это связано с огромным-огромным количеством проблем при надевании, потому что дети, опять же, повторюсь, что они сенсорно недостаточно, нехорошо чувствуют свое тело, очень сложно им в новой, вообще в новых условиях, это самый страшный страх аутиста, попасть в какую-то новую нестандартную ситуацию, потому что это люди такие вот структуры, вот структура у них есть, одно и то же, многие ребята ходят зимой и летом в одном и том же, потому что им так удобно, вот, и заставить их, точнее, не заставить, а смотивировать их надеть что-то новое, надеть неудобное что-то на голову, все давит, надеть коньки, они, поверьте, очень твердые профессиональные коньки, и выйти на вот это вот что-то большое, но совершенно незнакомое, а значит, опасное.
Еще и скользкое.
Скользкое во всех отношениях. Кстати, скользкая субстанция во всех отношениях. Белая еще, огромная. Ну, для них, для маленького ребенка, который туда зашел, это огромное помещение, совершенно враждебное. А вот, и они такие молодцы, честно говоря. Я, как человек, который никогда в жизни на коньках не стоял, потому что я из жаркой страны, у нас там льда, ну, очень мало было. Вот, и я занималась музыкой с 5 лет, поэтому там руки, там вот это все. То есть для меня, у меня прям всех, весь спектр.
А откуда вы?
Алма-Ата, Казахстан. Вот, и... вот этот весь спектр страха взрослого человека, что он может упасть, и значит, упадет все на свете: работа, семья, ребенок с особенностями и так далее, он мне не дает возможности двигаться. И когда я смотрю на своих ребят, которые первый раз заходят со скриками, со страхом, с какими-то невозможными преодолением, и потом через 10 минут вдруг начинают топать самостоятельно, я каждый раз получаю какое-то удовольствие невероятное. Потому что случилось чудо. Потому что я, взрослый человек, не в состоянии сделать фонарик, а ребенок без речи, невербальный, да, называется в нашей терминологии аутичной, без речи, который не говорит, не коммуницирует, не общается, он вдруг раз и встает на вот эти странные ножи, значит, и едет. Я испытываю невероятную, во-первых, зависть к ним, а во-вторых, гордость за них. Вот, значит, с помощью чего мы это достигаем? Значит, в моем понимании лед – это такая вот партитура, да, ну, поскольку я все на своей ассоциации музыкальной, это партитура, на которой можно написать все что угодно. У нас есть главный композитор-тренер-методист, который расписывает партитуру каждой тренировки для каждого ребенка. То есть, что самое главное сначала? Это построить адаптивную среду под детей с особенностями развития ментального. У нас очень часто думают, да, стереотипы людей, что адаптивная среда – это значит пандусы, лифты и хорошее отношение к людям с физическими ограничениями по здоровью. А вот что такое ментальное, для нас вообще, в принципе, это непонятно. Вот. И по этому поводу для них ничего не адаптируют. Значит, что нужно людям с аутизмом? Во-первых, им нужна благоприятная, дружелюбная среда, понимающая. Они эмпаты, они очень быстро считывают эмоции людей, потому что большинство из наших детей не говорят. Поэтому они на уровне эмоций ощущают. Если они видят какую-нибудь там, ну, условную, да, любимую нами вахтершу Марь Ивановну, которая там, не знаю, там в 37-м году уже была достаточно большой, вот, и она начинает вот своими вот этими вот методами говорить: ах, ты такой-сякой, почему ты там, не знаю, я поломал фикус, все, ребенок моментально чувствует свою неуспешность. И по этому поводу он начинает себя вести, соответственно, показывая, что да, я вот такой вот. Вот. А если будет изначально с порога свеш... вот как театр начинается с вешалки, у нас вот начинается все с ресепшена, раздевалки. Вот. Если он видит, что здесь ему рады, его понимают, его готовы принимать, его не будут осуждать. А самое главное, если родители уверены в том же самом, родительская тревожность сразу снижается, и, о чудо, ребенок становится спокойнее сам по себе. Вот, то есть проблема с родителями, точнее, диалог с родителями начинается еще задолго до того, как ребенок придет первый раз, когда они звонят мне и тревожно говорят: боже, я же не знаю, как же он зайдет. Как же, вот вы же не, вот, я говорю, ну, слушайте, не попробуем, не узнаем, давайте приходите уже. Очень сложно родителям детей с аутизмом представить и поверить в то, что их ребенок сможет надеть коньки и выйти на лед. Вот, а на самом льду начинается волшебство, значит, а наша замечательная Анит Шакирова, главный тренер и методист, расписывает партитуру на каждого ребенка. На льду находится не более чем, в одной группе, находится не более чем 15 человек детей максимум. это максимум. И они условно поделены на три группы. Прогрессивные, чаще всего это дети без особенностей развития, то есть братья и сестры наших детей аутичных или их друзья. Да, то есть инклюзивный формат. Сразу у нас инклюзия с первой тренировки была, потому что куда девать здоровых детей?
Давайте сразу переводить на русский инклюзивный
формат. Инклюзивный это значит, когда дети с особенностями здоровья и дети без особенностей здоровья занимаются совместно, организовывая таким образом дружелюбную среду и пространство. Я не знаю, к счастью или к сожалению, аналогов на русском языке нет, потому что закон об инклюзии – это государственный закон в 2013 году у нас. Образование, инклюзивное
совместный
образование.
Совместный – это не аналог совместный?
Нет, нет, нет. Инклюзивное – это значит, когда интеграция происходит. Это вот, ну, это адаптированное русскому. Нет аналога, к сожалению, я все искала, синоним не могла найти. С 2013 года у нас есть закон об инклюзивном образовании, что каждый ребенок с особыми потребностями имеет право пойти в любую школу и запросить там свое право на образование. Это вот наш закон об образовании российский. Вот. И, значит, три группы. Значит, прогрессивная группа. Чаще всего это дети без особенностей здоровья ментального. Нормотипичные дети называются в аутичной терминологии. И дети, которые уже давно занимаются и уже способны заниматься на уровне нормотипичных детей, они занимаются совместно, потому что у них уже идут совершенно другие требования к ним, они занимаются по стандартам, там, не знаю, юный фигурист Международного союза конькобежцев, да, уже идут, точнее, Федерации фигурного катания российского, вот, там, третий, юношеский и так далее. То есть они занимаются обычным фигурным катанием, как обычные дети.
То есть они доходят до этого уровня?
Да, выздоровительная группа. Большинство – это уже средний уровень, когда дети занимаются вполне себе, то есть прогрессируют уже достаточно активно, у них много элементов, они много активно катаются на коньках, но у них есть некие поведенческие нарушения, и поэтому нужно к ним применять определенные инструменты с ними взаимодействия. Сейчас расскажу, что за инструменты. Вот. И третья группа, она у нас часто, ну, ребенок переходит из одной группы в другую, да, согласно своему прогрессу индивидуальному. Вот. И вот первая группа, она у нас самая такая вечно неустойчивая, потому что только-только новичок пришел, у него нет особенностей вот прям сильно каких-то нежелательного поведения, допустим, и он тут же, хоп, и перешел в среднюю группу, что приятно. Вот, и поэтому первая группа, да, у нас такая вот, ну, отборочная группа. Вот, и за каждой группой закреплен свой тренер, а чаще всего тренер и несколько ассистентов, помощников тренера, это тоже терминология, тьютор называется, это такая прям единица.
Наставник.
Сейчас. Наставник. Не наставник, помощник.
Помощник,
наставник – это тренер, да. Ага. Помощник, ассистент тренера – это тьютор. Почему он называется ассистентом? Потому что он не обязательно фигурист. Он просто может кататься на коньках, обычных коньках хоккейных там или коньки для массового катания. Вот. Он не имеет специального образования спортивного, поэтому он не может занимать должность тренера. Вот. И, значит, это у нас все очень, все это обтекаемо, потому что же, это же образование, понимаете, мы постоянно перетекаем из одной категории в другую. Вот, значит, и что представляет собой партитура? Партитура – это лист А4, который называется у нас чек-лист, называется. У нас, к сожалению, очень много англицизмов, потому что это спорт.
Я сдаюсь.
Я серьезно, вот я пытаюсь это сделать, но хорошо. Это некий конспект. Конспект. Это тоже не русское слово, к сожалению. Но, в общем, у нас великий, могучий русский язык, он все собирает лучшее и оставляет у себя, как будто так и надо. Итак, это некое визуальное расписание, хорошо? Визуальное расписание, где перечислены элементы тренировки, упражнений, которые ребенок должен выполнить за урок, за занятие, за тренировку. Вот. И каждому соответствует, каждому элементу соответствует дозировка повторений. То есть, например, никто из вас не катается на коньках?
Ну, чуть-чуть. Я умею стоять.
Хорошо.
Я не катаюсь.
Прекрасно.
Нет.
Приходите, у нас есть взрослые группы. Да. Да, прям замечательно.
Точно так же.
Страшно
боюсь,
вот
так же, как и вы.
Всем историям, да. У нас есть психологическая поддержка, все хорошо. Приходите, у нас действительно есть взрослые группы для родителей. Но это чуть-чуть попозже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алина Ахметова, директор проекта «Хрустальные пазлы», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот нас уже пригласили на коньки, на каток. Так, как у вас
Приходите.
Происходит это?
Да, значит, Возвращаемся к визуальному расписанию. Значит, элемент, например, базовый элемент любой, который начинается с чего, называется елочка. Да, это когда нужно ногами просто отталкиваться попеременно правой и левой ногой, вот так вот радостно разъезжать. Вот, у нас это радостно разъезжать появляется не сразу, потому что сначала ребенок должен научиться стоять. Вы уже молодец сразу, потому что у вас уже есть база. Вот, и научиться поднимать правильно ноги, и руки держать вот так, развернутыми, для того, чтобы поймать баланс. Вот. И вот, например, он доходит, первое упражнение сделал елочку. От бортика до бортика по специально прорисованным схемам на льду, прорисованным специальными карандашами, ледовыми фломастерами. Айсмаркеры вообще-то называются, ледовыми фломастерами. Мы прорисовываем схемы на льду.
Это светлый ивнинг на радио Вера.
Да, good evening, светлый ивнинг. Вот, они прямо вот схемы вот такие прорисованы для того, чтобы ребенок понял, как разворачивать стопы и как разворачивать носки, чтобы он понял позицию, как нужно ходить. Они такие немножко, как Чарли Чаплин начинают ходить. Вот. И, значит, в чем заключается гениальность методики Аниты Шакировой? Она создает мотивацию. Зачем это нужно делать? Детям с аутизмом непонятно, зачем им нужно делать так, как все. Потому что у них социальные нормы поведения, им это не вшито в их ДНК. Вот. То есть обычные нормальные дети, они где-то с года начинают подражать. Ну, обезьянками такими работать. Это нормально, потому что они таким образом познают мир. Эти ребята познают мир почему-то через Википедию и энциклопедию. Ну, такое вот строение, не знаю, другая операционная система. Вот. И поэтому мы им максимально рассказываем, что им нужно делать. Значит, им нужно создать мотивацию. Зачем тебе от одного бортика доскакать до другого? Зачем? Объясняем. Значит, до одного бортика они скачут, и у него стрелочкой нарисовано, до какого места нужно доехать и повернуть обратно. А когда он возвращается обратно, он возвращается к своему визуальному расписанию, к своей партии, да, первого гобоя, вот, и видит, что он сделал, молодец, он сделал целую елочку, целое упражнение. Моментально ставится галочка в визуальном расписании о том, что он молодец, констатируется его эффект, тренер рад вообще, ассистенты счастливы, все танцуют,
ну, то есть все кричат «ура», все, это, ну, мотивация,
кричат,
да?
Кричат, это не все, не всегда, потому что бывают дети с гиперчувствительностью к звукам, ни в коем случае. Нет, мы выясняем сразу, на моменте знакомство с родителями, они заполняют достаточно подробную анкету, где пишут все особенности своего ребенка, как сильные стороны, так и дефициты, для того, чтобы мы понимали, некоторым детям нельзя кричать, до некоторых нельзя дотрагиваться, они сенсорно чувствительны, и они не принимают чужих людей. То есть пока ты не вошел в их круг доверия, ты не должен к нему прикасаться. Поэтому они у нас всегда все закрыты максимально, перчатки максимально. То есть вот это вот все, что связано с тактильностью, это тоже надо выяснять. Вот, и поэтому у каждого есть свое поощрение. То есть кто-то воспринимает вот эту галочку, а кому-то нужно прям в руку что-то дать. Монетку, не знаю, там, наклейку с улыбающейся рожицей, там, еще там что-то. Вот, очень сложно по-русски говорить стало, оказывается.
Как это по-русски?
Вот видите, будем чистить свою речь.
Мы предупреждали, да.
Я готовилась, но мало подготовилась. Вот, то есть вот такие вот истории мы обязательно прописываем. То есть это называется в аутичной терминологии, это называется социальная история. То есть нужно придумать, зачем тебе это нужно. Например, мой ребенок, когда только начинал заниматься, еще методика была в стадии, значит, разработки как раз на нем. Он именно был такой вот, значит, нашей лабораторной крыской. Вот, замечательный. Значит, у него был специнтерес. Практически у всех детей с аутизмом есть какая-то специальная тема, на которую они прям вот подсели, но они ее знают прям досконально тогда знают. Вот. У него, как у 90% мальчишек с аутизмом, высокофункциональным, это значит, когда интеллект не снижен, высокофункциональным аутизмом, специнтерес метрополитен. Московский, а сейчас уже и мировой. Он может вам рассказать все, что угодно. Вот надо в следующий раз вот этого мальчика пригласить, он вам будет долго рассказывать об истории метро. Вот. И создать его мотивацию было очень легко. Значит, мы в работе используем, помимо визуальных подсказок на льду, которые мы прорисовываем специальными ледовыми на водной основе карандашами, фломастерами, значит, мы используем еще дополнительные инструменты, конусы разных цветов. Обычно это используют в роликовом спорте, чтобы объезжать Вот. И различные предметы мы используем. То есть на первых тренировках, чтобы создать мотивацию, скорость развить, они кидают мячик и бегут за мячиком. Вот. Ну, такой немножко попахивает дрессировкой собак. Ну, что же делать? Работаем, что есть. Вот. Так вот, для Макса была совершенно нормальная история, когда ему конус ставили оранжевого цвета, конус ставили зеленого цвета и говорили, значит, мы прокладываем маршрут от, не знаю, там, Рижского, от станции метро Рижская до Тверской. Ага. Ему было это понятно, ему была понятна эта игра, потому что сюжетно-ролевая игра для детей с аутизмом – это вот прям очень-очень небыстро, и пилотаж, такой высокий пилотаж. Не все способны сюжетно-ролевую игру понять. Вот у Максима сюжетно-ролевая игра пошла где-то, ну, 7-8 лет, а не так, как это принято в полтора, там, да, ну, не принято, но ожидается, во всяком случае, ожидание – реальность. Вот, и каждому ребенку мы выясняем, что конкретно. Например, у нас есть масса детей, которые любят музыку. И для них мотивацией является то, что если они сделают вот 5 раз, они сделают, там, не знаю, цаплю фонарик, то придет директор и споет им песенку. Ну, вот. А поскольку директор закончил консерваторию, он поет с удовольствием и чисто, интонационно, не раздражая.
Что немаловажно.
Да, потому что у них очень... Ну, вообще у них ребята, они вообще такие... Они такие... У меня вот Максим, да, я его в детстве совсем в младенчестве называла, моя программа «Максимум» накаркала. Максимально все, все максимально обострено у этих детей, и поэтому у них чаще всего абсолютный слух, абсолютный ритм, абсолютно, поэтому как же жить в нашем несовершенном мире, когда у тебя все абсолют?
Вот вы очень интересно рассказываете, на самом деле для людей, которые не погружены в эту тему, которые в жизни вот с аутизмом не сталкивались, открываете какие-то вещи очень важные. А вот что вообще вот мы, люди, обыватели, которые с этим не сталкивались, должны в первую очередь знать об аутистах, об аутизме, чтобы не навредить, чтобы себя при встрече правильно вести. Может быть, чего мы не знаем, даже не подозреваем, чего-то очень важного. Вот о чем здесь надо рассказать?
Во-первых, я хотела бы самое первое, что нужно, что вы ничего не должны. Это очень важно, потому что наше общество, оно... Я вообще обожаю российское общество. За что? За то, что они настолько погружены в то, чтобы не обидеть, что иногда обижают, потому что они слишком в это погружены. Да? Поэтому я в первую очередь призываю всегда и всех, когда... Во-первых, это считается стыдный диагноз, да, потому что психиатрический.
Как и все, да, диагнозы.
Почему-то в советской терминологии, когда в 90-м году впервые в МКБ появилось слово расстройство аутического спектра или аутизм, его отнесли к категории психиатрических, хотя это не совсем так, больше все-таки неврология, если это чисто аутизм. Другое дело, что это мультифакторное заболевание, которое там связано с различными проблемами, и к нему присовокупляются различные еще там дополнительные диагнозы, в том числе и психиатрические. Не буду сейчас это сообщать, потому что я не специалист в этом. Вот, но это считается диагноз, который нужно скрыть. Особенно если минимальные нарушения. Часто родители говорят, мы не афишируем диагноз. И меня это немножко обижает. От кого? От ребенка? От себя? От кого? Вопрос с принятием очень сильно. То есть поэтому мне хотелось бы всегда, когда я сообщаю о том, что есть у Макса диагноз, я считаю это своим долгом сообщить сразу, чтобы не было потом вот этих вот удивленных глаз, а потому что, несмотря на то, что ребенок совершенно восстановился, скомпенсировался, учится в обычной школе, в хорошем, с хорошим рейтингом, хорошими результатами, показателями, и занимается вообще-то в спортивной группе обычной теперь уже, по фигурному катанию, вот, все равно у него диагноз никуда не делся и не денется никогда. Вот, то есть, когда я начинаю сообщать людям, не погруженным в эту тематику, первое, что я вижу, вот такое вот лицо такое, да ты что, да он же не похож. Да, они меня начинают пытаться...
Пожалеть,
не утешать. Не пожалеть, а развеять мои сомнения и усомниться, а значит, обесценить тот труд, который был. Поверьте, он есть, и никуда он не денется, и это не мой способ, чтобы меня пожалели. Или сказали, какая... Второй вопрос. Какая ты молодец! Вот таким вот. То есть мне хотелось бы снизить важность.
Вот мы уже знаем две фразы, которые не нужно говорить, когда ты встречаешь.
Давайте
не стоит, а хотелось бы, да.
Очень важная тема, и мы ее продолжим после небольшого перерыва. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Алина Ахметова, директор проекта «Хрустальные пазлы». Это центр развития адаптивного спорта для людей с ментальными нарушениями. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».